Шалом, אנחנו קוראים בכתבי בעל
הסולם. Здравствуйте, мы с вами читаем труды Бааль Сулама на 540-й странице, Шамати 26, статья «Будущее человека зависит от благодарности за прошлое». Еще раз мы читаем труды Бааль Сулама на 640-й странице, Шамати 26, статья «Будущее человека зависит от благодарности за прошлого». На прошлое.
Да, мы начнем с коротких статей, потом перейдем к чему-то другому. У нас сегодня 2 часа учеба с 5 до 7 по израильскому времени. И, может быть, в течение этих 2 часов мы проведем семинар всех вопросов, которые мы должны будем решить на семинаре. Я бы все-таки сообщил об этом заранее, чтобы связались, проверили, находятся с вами товарищи ваши вместе или нет. Можете ли вы быть соединенными в десятках, и тогда, чтобы мы действительно могли провести семинар, чтобы он продвинул нас вовнутрь. Пожалуйста.
Да, страница 540-я, труды Бааль Сулама. Будущее человека зависит от его благодарности за прошлое. Сказано, велик Творец и ничтожный увидит. То есть только ничтожный может увидеть величие. И вот буква «Якар», дорогой, подобно буквам «Якир», знающий, это говорит о том, что в той мере, в которой у него есть ценность этой вещи, в этой мере есть у него значение возвышенности, и в соответствии с этим он впечатляется, и впечатление приводит его к ощущению в сердце. И согласно тому, насколько он знает важность, в этой мере рождается радость.
То есть все зависит от меры важности, насколько я связываю с тем, что я собираюсь почувствовать, раскрыть, отреагировать, познать, насколько я чувствую себя в низком состоянии, то, что я хочу познать выше, я этому приписываю большую важность. От того, что это становится в моих глазах важнее, у меня есть уже возможность больше познать его, почувствовать, дать ему большее внимание. И так мы приближаемся к Творцу. Поэтому сказано «возвышен Творец, высокий, большой». А низкий как раз увидит. Это не очень понятно, почему низкий увидит. Я должен быть близок к Творцу. Должен быть тоже большой, как он, высокий, как он, в разных свойствах. Нет, как раз наоборот. Чем ниже ты себя будешь ощущать, ты сможешь раскрыть Творца больше, выше, в более истинном виде. Это наоборот обычному. Потому что если мы видим, допустим, по науке, по вообще знакомству с каким-то предметом, насколько человек знаком с неким предметом, чем больше он знаком, тем он относится к этому, чем он ближе. Так что это понятно мне, я знаю, знаком. Мы близки, мы, может быть, равны. А здесь наоборот. Если мы хотим все больше раскрывать Творца, я должен видеть себя как можно ниже по отношению к Нему, потому что именно это поможет мне познать Его. Давайте еще раз прочтем эту фразу.
Еще раз прочитаем. Начнем абзац сначала. Вот написано «возвышен Творец и ничтожный увидит», что только ничтожный может увидеть эту возвышенность. И вот буквы «якар», дорогой, это буквы «якир» познает, что означает, что насколько есть у него важность вещи, настолько он знает его возвышенность, что именно согласно мере важности этой вещи он впечатляется. И впечатление приведет его к ощущению сердца, приводит. и согласно мере, насколько он знает важность, в этой мере рождается у него радость.
Получается, что если я нахожусь в десятке, я могу говорить с товарищами о величии и важности Творца, насколько это важно мне и нам, насколько он высокий, а мы малюсенькие такие творения с ним рядом. Согласно этому мы впечатляемся от его величия, и согласно этому у нас есть больше как раз возможность познать его. Да.
Поэтому, если он знает свою низость, что он не более важен, чем все его ровесники, то есть, что есть много людей в мире, которым не дана сила работать в работе святости, даже в самом простом виде, даже без намерения и лолишма, даже в лолишма де лолишма, даже в подготовке облачения святости, он все-таки удостоился, что дано ему желание и мысль, чтобы в любом случае работал попеременно в работе святости, даже в самом простом виде, какой только может быть. И если он может оценить важность этого, согласно важности, в которой он ценит работу святости, в этой мере он должен воздать благодарность и величие за это.
То есть, если я действительно приближаюсь к Творцу и получаю килим, инструменты, чтобы познать его, в этих килим я прежде всего чувствую, насколько он большой и насколько я маленький. Насколько он огромный и отдающий, и большой во всем, и насколько я в соответствии с этим не понимаю, и не чувствую, и не могу, и не полагается мне, и так далее. То есть, насколько как раз наоборот, потому что происходит сегодня в нашем мире, у нас, чем больше я продвигаюсь к постижению Творца, я все больше чувствую, насколько я далек от Него, насколько я не равен, не полагается мне прийти к осознанию, пониманию, ощущению, раскрытию. И эти вещи не должны отталкивать меня, а наоборот. Потому что я наслаждаюсь тем, что у меня есть связь, даже самая маленькая, очень маленькая ниточка, что у меня есть связь с Творцом, этого достаточно мне. Этого достаточно. И не нужно больше.
Потому что это правда, то есть, что мы не способны оценить важность того, что можем иногда выполнять заповедь Творца, даже без всякого намерения. И тогда он приходит к ощущению возвышенности и радости в сердце. И с помощью восхваления и благодарности, которое дает за это, расширяются ощущения, он впечатляется от каждой точки святой работы и познает служение, кому он служит. И с помощью этого он поднимается все выше и выше.
То есть получается, что насколько я все больше ценю Творца и не думаю о себе, кто я с ним рядом и что со мной. Я не думаю об этом, а только о Творце. И Творец все больше и больше в моих глазах и закрывает весь горизонт. Нет больше в реальности, кроме Творца. О себе я вообще не думаю. Тогда называется, что я действительно продвигаюсь и приближаюсь к Нему.
И это означает сказанное: «Благодарен я тебе за милость, с которой ты поступил со мной», то есть за прошлое. И с помощью этого сразу же он может сказать с уверенностью, и он говорит: «И за то, что в будущем ты сделаешь для меня».
То есть это большая милость, которую Творец оказывает, что Он дает человеку ощущение отторжения, отдаления, потому что это ощущение отдаления мы чувствуем наших получающих келим, а ощущение величия Творца мы ощущаем в отдающих келим наших. И тогда получается, что у меня действительно есть очень большое кли и величие, от величия Творца в моих глазах до моей низости в моих глазах. И так я готов к раскрытию Творца. Поэтому велик, возвышен Творец в моих глазах, и низкий, как я чувствую себя, как раз увидит Творца. Вопрос. Или мы давайте сделаем семинар. Попытайтесь поговорить между собой о том, что происходит, насколько мы приближаемся к Творцу. Он становится в наших глазах все больше. Мы становимся в своих глазах все ниже, меньше. И в наших разуме и чувстве мы как будто отдаляемся от Него, но не в нашем разуме и чувстве, а в вере выше знания, мы как раз в таком виде приближаемся к Нему. Прошу, поговорите между собой, это придет. Вперед.
Хорошо, давайте начнем с состояния, которое происходит сейчас, и насколько Творец становится большим в моих глазах. Мне трудно видеть себя рядом с Ним. Естественное желание — это только убежать, потому что ты раскрываешь все свои недостатки, насколько ты противоположен и далек. И это желание получать, которое отдаляет тебя от точки святости, и именно в намерении ради отдачи, когда ты идешь выше знания, ты видишь, что это Творец приближает тебя к себе, как отец хочет приблизить к себе ребенка.
Здесь очень хорошая вещь. Когда человек видит собственную низость, он просто на каком-то этапе прекращает производить расчеты, полагается или не полагается, и это очень освобождает. И это приводит его к тому, чтобы делать расчеты, по крайней мере, начинать думать в направлении товарищей. И тогда это очень хорошо складывается, если ты уж не смотришь на себя, есть величие, которое ты видишь в товарищах, это позволяет тебе идти за свою логику, потому что ты к себе заслуги уже ничего не записываешь.
Это состояние, которое описывает Раф, очень особенное. И не просто так мы изучаем этот материал сейчас. Слова, которыми он рассказывает нам, что каббалист ничего не желает для себя, а желает только, чтобы был Творец, а кроме этого он не существует. Это оказывается таким прекрасным и таким совершенным. С другой стороны, настолько непостижимым, поскольку я не знаю, как я могу уступить на миллиметр, потому что в твоем теле ты можешь быть только с самим собой, и пусть весь мир идет сам по себе. И эта разница настолько велика, что ты понимаешь, что без того, чтобы ты воткнул себя в десятку каждое мгновение, чтобы напоминало тебе по пути, тогда ты летишь как ракета. Это настолько укрепляет необходимость поручительства и удерживает эту разницу, насколько Творец велик, и я только интересующийся самим собой, и десятка, если может тебя удержать, эта разница остается, и ты воспринимаешь, насколько Творец велик, и насколько благодарность и заслуга находиться в этом. Амид.
Творец он был на фоне, да, Дани? Это замечательно, это точно, это фраза, которую Раф сейчас сказал, это сливки этого периода, который сейчас идет, мы упражняем отрыв от этого ощущения, отождествление себя с тем, кем мы есть, мы раскрываем, что мы все ниже и недостойны ничего, что связано с отдачей, и это вызывает действительно потребность ощутить, действительно тосковать, потому что реализовалось вне тебя, в связи, в всякой связи с тобой, и эта жизнь между этими полюсами, которые только отдаляются, это жизнь каббалиста. Это упражнение, которое надо делать, это жизнь, которая и там, это нелинейно, как здесь, в этом мире, как бы в одну сторону все направлено, раскрывать как совершенство и там, и обязывается то, и другое. Если у тебя нет низости и ощущения неспособности божества, нет у тебя вообще никак делать. Зор, Азор переводит, Генри.
Да, это также не очень-то логично. Я сожалею, друзья, я слышу эхо и себя, и вас тоже. Рони.
Я ничего не понимаю. Не понимаю ничего, ни о чем вы говорите. В чувствах ничего не воспринимаю. Чем больше мы продвигаемся в пути, чувствуем, что сколько-то меньше вообще чего я ищу. Не знаю, что я тут делаю, как пришел сюда, как я, что я все еще тут делаю. Помогите мне объяснить, что я тут делаю. Гершин умеет. Гершин объяснит.
Это противоположная проблема, Рони. Я все понимаю, и тебе это не поможет. На самом деле мы объединяемся вокруг урока, источников, и это ощущение получает силу и дает ее. Наша работа, в конце концов, ждать чуда. Мы ждем, чтобы произошло чудо, и мы хотим, должны пожелать этого чуда. И вместе мы приходим к этому желанию. Наверняка нет других вариантов. Иваль, что с тобой?
Да, это чудо, что находишься с такими товарищами, которые все весь день только присоединяют тебя, и ты как бы внутри кончаешься от стыда. Они тебе говорят: я не понимаю, то, что хорошо в них, вместе с тем тебе дают право на существование, подняться, встать на быстрые шоссе, и единственная возможность — это только как передавать это в его форме дальше. Между нами есть сила, которую никто не может понять разумом. Для этого мы собираемся тут, чтобы просто вытащить это вместе наружу. Кто не говорил? Зор переводит еще.
Да, Зор переводит. Говорят, что мы раскроем величие Творца. Это не я раскрою величие Творца. Я не могу раскрыть величие Творца только через своих товарищей, через десятку. И вообще, я раскрываю величие Творца, когда раскрываю, что мои товарищи велики. И это из-за этого я ощущаю большой стыд. Это делает меня очень маленьким. И за этим я осознаю зло и желание только убежать. И это ощущение того, что я маленький, это неприятное ощущение стыда, которое только заставляет тебя убежать. Но если окружение достаточно сильное, и десятка сильная, и ты понимаешь, что этого ты хочешь видеть, именно этого ты ищешь, ты можешь проделать действие, которое не очень-то связано.
Вопросы, пожалуйста. Нет вопросов, перейдем дальше. Нет вопросов. Хорошо? Замечательно. Тогда почитаем короткую статью по поводу веры.
Да, мы перейдем Труды Бааль Сулама, страница 655, Шамати 215 по поводу веры. Еще раз. Труды Бааль Сулама, Шамати 215. 655-я страница по поводу веры. Суть веры — это как раз чистая работа, потому что желание получать не участвует в этой работе, а наоборот. Желание получать сопротивляется ей, поскольку природа этого желания — только работать в том месте, где оно видит и знает, но не выше знания. Поэтому в таком виде может быть слияние в совершенстве, потому что и есть в этом совпадение по свойствам. То есть это по-настоящему отдача.
Еще раз.
Понятие веры — это как раз чистая работа, поскольку желание получать не участвует в этой работе, а наоборот. Желание получать сопротивляется ей. И природа этого желания — только работать в том месте, где он видит и знает, тогда как выше знания — это не так. Поэтому в таком виде может быть слияние в совершенстве, поскольку есть в этом понятие совпадения свойств, то есть когда он по-настоящему в отдаче. Поэтому, когда эта основа постоянно и существует у него, даже если он получает хорошее воздействие, входит это в него в качестве предостережения, что в гематрии равно численному значению Тора, и должен испытывать трепет, то есть должен видеть, чтобы не получать никакой помощи и поддержки от Торы, но только от веры. И даже когда кажется ему это совершенно излишним, то есть он уже получает в качестве земля приятное, все-таки он должен видеть, что такова истина. И это означает сказано, и все верят, что Творец Всевышней веры, что только с помощью веры можно удержать достигнутый уровень.
То есть мы должны...
Что за шум?
Продвигаться только...
Минаша, замолчи, урок я перевожу.
Если мы получаем за наши усилия какой-то разум, чувства, мы не принимаем их в расчет, как будто мы не получили. Как будто не получили, а продолжаем продвигаться, как будто у нас нет разума и чувства, а только в вере. И снова получаем разум и чувства, понимание, ощущение, и мы должны произвести тут усилия и продвигаться, как будто у нас нет разума, как будто мы не получили чувства, ничего, и продвигаться только снова и снова только верой. Так мы продвигаемся. Вопросы? Мы видим, как каббалисты дают нам короткие, очень важные вопросы, как мы должны вести себя на пути к цели. Азия.
Здравствуйте, Рав. Вы имеете в виду, когда говорите, что не должно быть ощущения в работе, Вы имеете в виду не работать ради получения, не чувствовать этого, а просто делать работу без ощущения того, что чувствуешь?
Я хочу работать без ощущения, так и поддержки от своего разума и чувства. А идти выше своего разума и чувства, как будто я нахожусь в полном разуме и чувстве. Творец наполняет все, он делает все. У меня нет никакой проблемы с этим. Так я должен идти и подходить ко всему. А если у меня раскрываются настоящие вещи в разуме и чувстве, я не принимаю их в расчет. Я их оставляю внизу и иду выше их. Это надо почувствовать, но все-таки это вопрос, фраза, такое какое-то правило, когда мы не пользуемся нашими разумом и чувством, чтобы идти верой выше знания. Никогда. Не надо ждать этого. Только как раз ждать простого состояния, когда я иду с закрытыми глазами. Вот и все. Нет больше вопросов. Тогда мы делаем по этому поводу семинар. Прочти, пожалуйста, еще раз статью, и пусть они потом проведут по нему семинар.
Мы прочитаем еще раз в трудах Бааль Сулама, страница 655, Шамати 215, понятие веры. Понятие веры — это как раз чистая работа, потому что желание получать не участвует в этой работе, а наоборот, желание получать сопротивляется ей, поскольку природа этого желания — это только работать в том месте, где он видит и знает, тогда как выше знания — это не так. Поэтому в таком виде может быть слияние в совершенстве, потому что есть в этом понятие совпадения по свойствам. То есть он по-настоящему в отдаче. И поэтому, когда эта основа постоянно и существует у него, тогда, даже если получает хорошее воздействие, это входит у него в качестве предостережения, что в гематрии равно слову Тора, указание. И должен испытывать это в качестве страха, то есть должен видеть, чтобы не получать никакой помощи и поддержки от свойства Торы, а только от свойства веры. И даже когда кажется ему это совершенно излишним, то есть он уже получает в качестве земля приятное, вожделенное, все-таки он должен верить, что такова истина. И это объяснение, и все верят, что он творец веры, что именно с помощью веры можно удержать достигнутую ступень.
Давайте мы проведем семинар. Как мы должны принимать разного рода раскрытия на нашем духовном пути. Как нам пользоваться разными вещами, которые нам раскрываются? Принимаем их или отталкиваем их, как мы строим себя? И что называется Тора? Он говорит здесь, что Тора как раз приходит нам в виде предупреждения. Что такое в виде предупреждения? Предостережение, что как раз он отталкивает эти воздействия и идет выше их. Поговорите между собой. Это хорошо, что вы немножко запутались. Каждый пусть запутает другого. И так вы все-таки построите общий келим, которые как раз и требуются. Пожалуйста.
Все, что мы чувствуем в желании получать, это наверняка не свойство веры. Когда здесь написано, что вера — это как раз чистая работа. И в этом как раз понятие Торы, когда к человеку приходит раскрытие, нужно остерегаться не получать их в желании получать, потому что он падает как раз в тот же замкнутый круг. И все желание должно быть идти выше знания, над ощущением плохого или хорошего желания получать.
То мы раскрываем, что любим товарищи, то, что ненавидим, то нас не волнует, они то волнует нас путь, то не волнует путь. И каждый раз состояние, каждое мгновение разные состояния у человека. Но если мы знаем, умеем связать их с Творцом, как бы даже в чистом виде, просто как мы читали в статье первой, так что у нас есть капля благодарности за то, что у нас есть возможность даже хотеть связи с Творцом. Вот такую силу мы получаем только если работаем вместе с группой. Но когда вещи сложатся, мы получим это, примем как следует, вещи, которые раскрываются. Все, что мы чувствуем, ощущаем в конце. Роня, лучше?
Да, потому что кажется, что начал понимать, что мы идем по пути, когда нужно идти выше ощущений разума, и что там остается, ничего там не остается. Но это тот же путь, что и у слепых. Мы как слепые должны идти по этому пути. И с тем желанием, которое дали ему 10, 15, 20 лет, идем по пути, и все чувствую, понимаю. Неважно. Главное, что вы в пути, и мы идем вместе. И просто мы просим друг за друга, и на самом деле, чтобы была просьба друг за друга. И если не интересует товарищи, так нужно просить, чтобы была забота о товарищах, которые нет сейчас в сердце, и заботиться, чтобы она была, возникала заново. Юваль.
Да, как мы получаем эти раскрытия, например, мы вчера говорили об этом на семинаре, что были раскрытия как будто объединения, в общем, собрание народа, разные мероприятия, и как раз тут мы должны помнить, как мы должны принимать это, какова наша работа среди тех, кому дали возможность приблизиться к сознанию зла, и теми, кто живет простой жизнью обычной. И в этом месте просто укреплять связь, если не эти милые вещи, которые раскрываются, да, раскрываются разные ситуации, которые подстраиваются свыше в вирус или что-то другое. Мы нашу работу, мы не должны путаться, десятка, только РАФ, книги в нашем пути, прилепляться, работать как можно больше, нет ничего другого. Генри.
Амит.
Да, у Генри двойной звук. Я не очень-то понимаю, что значит получать раскрытие. Если что-то раскрывается, то раскрывается. Потом это уже ханжество. Но нужно себя приучать, пользоваться всем, что приходит. Хорошее, плохое, неважно что. Как основа и укрепление для продолжения работы. И сейчас, когда мы даже наслаждаемся объединением, сердце, то, что называется, возносится на путях Творца. Так это не должно быть за наш счет. Все должно быть доставление наслаждения Творца, чтобы было в его работе ради него. Все относить к работе, чтобы не оставалось у меня ничего в качестве собственной меры. Что-то ты сделал, что-то получил, что-то во благо тебе. Но все, и работа, и вознаграждение ее должно быть в каком-то общем месте, оторванном от тебя в конечном счете, чтобы доставлять этим наслаждение Творцу. Я не требую от вас, чтобы вы поняли. Но чтобы вы попробовали почувствовать, что не требуется ни чувство, ни разум. С помощью того, что вы прилагаете усилия войти в это с вашим желанием, да? С помощью этого вы строите келим. Вы притягиваете свет, возвращающий к источнику. Он постепенно воздействует на вас и формирует вас. Так это происходит. И поэтому не надо стесняться и не надо отчаиваться. Но мы пока что даем свету, согласно нашим усилиям, работать с нами. И это то, что должно быть. Есть вопросы? Нет. Хорошо. Так мы продолжаем дальше. А из Киева. Киев. Вы хотите задать вопрос или нет? Нет. Хорошо, Бершева.
Гамло.
Тоже нет. Хорошо. Отлично. Тактику есть. Да. Да, Бершева.
Бершева. У меня был вопрос. Вы до этого ответили на вопрос, что мы работаем, не считаясь ни с разумом, ни с чувством. Ведь наша работа, по сути дела, суммируется между двумя этими точками. Так из какой же точки я выхожу, чтобы работать без всякой мысли, без всякой чувства, что приводит меня в действие?
С надеждой, что ты получишь разум и чувства с небес. Свыше. Вот и все, так это. Не твоими разумом и чувством, которые основаны на желании получать.
Киев.
Вы хотите в конце концов спросить?
А скажите, если вот не выдержал этого знания, не знаю, этих ощущений, впал в такую ненависть, что после этого делать, как из этого выходить?
Просить. Все время только просить. Мы ни к чему не готовы. Мы только делаем всевозможные действия, чтобы получить разум и чувства новые, и с помощью них мы растем.
Вена.
Слышно?
Да.
Да. Боря, выключи микрофон. Как быть в надежде, что будет разум и чувство новые, если я явно вижу, что товарищи такие жестокие лица, воры, обманщики, дураки, я бы даже сказал. Тяжело как-то видеть за этим какое-то новое чувство, новый разум, какого-то Творца. Где он тут добрый, творящий добро?
Добрый, творящий добро, он в том, что он подстраивает тебе такие формы, которые ты видишь в товарищах, которые ты должен преодолеть, и так ты приходишь к новым келим. В этом он именно добрый, творящий добро.
Да, так вот мы не ищем правильный ответ, мы не ищем там красивый ответ на семинаре. А что мы ищем? Вот, где мы ищем эти новые разумы и чувства?
Чтобы пришли чувства и разум новые. Именно потому, что с нашими разумом и чувством на них мы не хотим полагаться.
Волга.
Раф, подскажите, пожалуйста, а как вообще у меня может появиться ценность вот этих состояний полной путаницы? Вот я не понимаю, откуда это может появиться во мне?
Алидея ора элион.
С помощью высшего света.
Алидея ора элион.
С помощью высшего света.
Азербайджан.
Здравствуйте, Рав. Вот если посмотреть на то, что все эти вот чувства, ощущения, которые для нас раскрываются, да, если все идет это на бессознательном уровне, если все это идет от небес, да, от той точки, которую мы называем Творец, тогда в чем практическая функция, которую мы делаем в группе? То есть не будет ли похоже она на то, что, например, пассажир едет в автобусе и просто пассивно ждет в углу, да? В чем тогда будет разница? Спасибо.
Разница в том, что ты в своей работе хочешь прийти к цели, и ты получаешь каждый раз всевозможные помехи, и ты поднимаешься над этими помехами, и за это получаешь новые килим. Ты начни работать и увидишь, как это работает. Это берет время и силу постоянного приложения, усилий. Так это работает. Телевиф один.
Рав, я хочу спросить состояние, которое повторяется не первый раз. С точки зрения просьбы, которая должна быть. Например, я вижу, что в последнее время мне тяжело встать на уроки снова. Это уже происходило у меня не раз. И тогда вы отвечали мне в прошлый раз, что нужно просить вернуться в десятку. Я хочу спросить, на этот раз, когда это повторяется, должна быть просьба немножко другая. Чему я должен научиться из состояния?
Ты должен попросить у товарищей, чтобы они помогли тебе, чтобы помолились за тебя. И ты должен делать все для того, чтобы у тебя было ощущение долго встать. Ну, скажи, взять десятки какую-нибудь работу, когда ты должен будешь встать на урок. Да, выбора здесь нет. Нет выбора. Ты должен показать себе, что ты способен работать даже без всякого эгоистического желания, как бы.
Окей, все-таки я понимаю ответ. Ответ, совет хороший для меня, но когда состояние повторяется, есть ли какой-то дополнительный нюанс в моей работе?
Нет, возьми с собой товарища или двух, или и сделай это. Испания, Португалия.
Испания, Португалия. Amigos, ¿cómo puede estar?
Как можно быть выше знания, если я не могу полагаться на себя? Не могу полагаться на свое знание, на свои чувства?
Это не важно. Ты идешь в любом случае и стараешься быть в вере выше знания. То есть ты говоришь так, то, что я чувствую, то, что я вижу, то, что я думаю, то, что происходит передо мной и во мне, это все обман, когда Творец специально путает меня. Он показывает мне, что у меня ничего не получится. Он принижает меня, когда я ничего не понимаю. Он показывает мне, что мои товарищи все уже великие, понимающие, чувствующие, а я ноль-ноль-ноль и так далее. Но я не смотрю на это. И я все-таки упрямый, я продолжаю требовать, как маленький ребенок, когда он хочет что-то, он требует все время кричит, чтобы дали ему. Так я требую Творца, да, чтобы он помог мне, чтобы выстроил во мне духовный килим. Это то, что я требую от него. Хорошо.
Азербайджан.
Товарищ спрашивает, Раф, здравствуйте, товарищ спрашивает, как во время состояния ненависти не находиться внутри этого желания?
Это как раз хорошо, когда ты чувствуешь ненависть, стараться выйти из ненависти, оставить ее в стороне, не перечеркивать ее, не перечеркивать ненависть, но работать вместе с этим, с отдачей и любовью. Пытайся делать эти вещи, ты не можешь. Отлично. Тогда ты должен сказать Творцу: ты дал мне ненависть, и я прошу у тебя любви. И обратись к нему и требуй от него силой. Не беспокойся, он любит это. Фокус-группа.
Кен.
Что, вопрос интернета? Что делать, когда долгий период не чувствуют?
Я не слышу, что
не чувствуют, что раскрывается новый разум и чувство.
Так это не важно, я ничего не требую. Я стараюсь идти, как говорит мне учитель, как написано в книгах. Все. Но я уже был в этом, и сколько раз я должен просить, и что я должен делать? Ты должен делать буквально так все время, в упорном виде, не более того. И ты увидишь, в то время, когда ты на самом деле войдешь в это в таком виде, это решится, это найдет решение. Кабью один.
Good afternoon, Rav. My question is, should our desire...
Добрый день, Рав. Вопрос, должно быть наше желание быть нашей движущей силой или наша вера?
Нет, наше желание должно быть только для того, чтобы мы работали выше желания. Латиноамериканская пятая десятка.
Shalom Rav. Es claro que en este nuevo estado estamos buscando algo que no tenemos.
Понятно, что мы ищем что-то, чего у нас нет.
Para eso solo necesitamos el
anhelo. Творец и замысел творения. Для этого нам нужно выражение, хотите найти это все силы и всем желанием. Это так?
Да. Мак.
Здравствуйте, Рав.
Мак.
Здравствуйте, Рав. Как определить, мои это разум и чувства сейчас или получены с небес?
Нет у тебя ничего своего. Все это свыше. Творец играет с тобой каждый раз в разуме и чувстве, которые есть у тебя, и с разумом и чувством, которые ты хочешь попросить у него. Все время он играет. Ивритоязычная десятка.
Здравствуйте, Рав. Что значит не получать помощи от Торы, а как раз от веры выше знания? То есть я все время должен строить намерения и строить другие усилия. Я не могу обращаться к Творцу и просить помощи, верно?
Верно. Петахтиква, 19.
Петичайсрай.
Здравствуйте, Рав. Вопрос. Если мы путаемся между собой, у каждого разное состояние, как обрести новые разум и чувства?
Попробуйте найти что-то общее. Петахтиква 31.
Да, как быть, как какой-то радар, который воспринимает раскрытие в десятке, в то время как я также и передатчик, который не относится к вещам, которые он воспринимает, а все время транслирует то же самое.
Да-да, тебя я понимаю. Пытайся еще, еще, еще раз, и увидишь, что не ты это делаешь, а свыше. А свыше тебя помогают быть в таком состоянии. И последний. Питахтико 29.
Здравствуйте, Рав. Можно ли пользоваться страхом, чтобы получить в разуме чувства, если да, то как?
В таком случае не знаю, как тебе объяснить, но пользуется этим. И тогда страх называется трепетом. И перейдем к еще одной короткой статье. И это три условия в молитве.
Да, труды Бара Сулама, 652 страница, 209 статья Шамати, три условия молитвы. Еще раз. 652 страница, труды Бара Сулама, 209 статья Шамати. Есть три условия молитвы. Первое. Верить, что Творец может спасти человека, несмотря на то, что у него есть самые плохие условия из всех его ровесников. В любом случае, разве рука Творца коротка для того, чтобы спасти его? Если это так, разве не может хозяин спасти свою посуду?
То есть первое условие молитвы, что человек уверен, что Творец может помочь ему в любом состоянии. Второе условие?
Второе, что нет у него уже никакого совета, что то, что он мог сделать своими силами, он уже сделал, и излечения его болезни нет.
Да, то есть он пытался и делал, и все, что только возможно, и нет у него никакой надежды ни в чем, в том, что он делает, только молиться. И тогда он приходит к молитве. Это второе условие молитвы.
Третье, что если он не поможет ему, лучше смерть, чем такая жизнь. А молитва — это работа в сердце или потеря в сердце. То есть насколько он потерян, пропал, такова величина молитвы. И, конечно, это, конечно, не подобен тот, кому не хватает излишеств, тому, кому дали приговор смерти, и осталось только его исполнить. И он уже заключен в железные кандалы, сидит и умоляет сжалиться над ним. Конечно, он не заснет, и не задремлет, и не отвлекется ни на секунду, чтобы молиться о своей душе.
То есть третье условие для правильной молитвы — это что никто не может ему помочь. И он находится перед смертью. И если Творец ему не поможет, так все, кончено. Но наверняка Творец может спасти его. И все зависит только от его просьбы к Творцу. Так есть три условия в молитве. Верить, что Творец может спасти. Второе, что если не поможет, так лучше умереть, чем жить. И третье, что он стоит сейчас в состоянии, когда если Творец сейчас ему не поможет, он мертв. Если человек находится в таком состоянии, которое включает эти три условия, тогда наверняка его молитва — истинная молитва, и Творец помогает ему. То есть вся наша работа, она прийти к таким состояниям, трем состояниям, и чтобы они воплотились в нас как одно целое. Это все для того, чтобы получить силу отдачи. Силу отдачи. Поверх всего хорошего, что может быть в нашем эгоизме для нашего животного в этом мире. Семинар. Какие три условия нам нужны в молитве, и как мы помогаем друг другу, чтобы у каждого и у всех вместе осуществились эти условия, выполнились. Пожалуйста.
Прежде всего, мы должны начать с какого-то осознание или знание, чтобы мы были уверены, что Творец может помочь нам. Неважно, перед чем мы стоим и что точно мы делаем. Это первое условие. Продолжат товарищи.
Нужно дойти до крайности. То есть нужно настолько быть неспособным терпеть Тору, что лучше мне жить, чем умереть. С одной стороны, отдача кажется мне перейти линию смерти, а с другой стороны, нужно прийти к полной преданности десятки и насколько это возможно вкладываться в нее.
Мы должны работать над одним, важностью Творца. Если мы приложим большие усилия, которые у нас есть, важности Творца, Творец уже устроит все состояния, и мы свяжем себя с Творцом, мы сможем продвигаться по максимуму. Так мы можем помочь друг другу давать важность Творца Амид.
Да, я думаю, что первое условие, когда мы уверены, что убеждены, что Творец может помочь нам, находится в нас. А второе и третье условие, они хитрые, потому что каждый раз приходит злое начало и говорит, что ты еще не сделал достаточно, еще не действовал в достаточной мере. То есть ты должен прийти к состоянию, что сделал все, и тогда прийти к молитве. Нет, надо делать и делать, пока ты придешь к молитве. И, конечно же, это как не твоя жизнь, которая сейчас поставлена на кон. И нужно все время прикладывать усилия, как Раф направляет нас в последнее время, в последний период, даже искусственно. Просто все время, пока это уже будет то, что мы не можем есть. В этом месте, скажем, все, уже не можем просто так молиться впустую. Когда на самом деле выйдет из глубины сердца что-то, тогда все вместе, и это в важности, это нам станет важнее жизни. Хаджи.
Извините. Нужно молиться. Вот я, например, сейчас не включил микрофон. Если ты уже начинаешь молиться, то это уже потом второй, потом третий, Амид уже пришел к третьему. Вначале услышим что-нибудь от второго. Кто давно не был?
Второе условие — это не количество усилий, это понимание того, что любое движение в твоей жизни, оно эгоистическое. И в то время, когда мы приходим к этому условию, вдруг, слушая вас, я это понял. И тогда, когда мы включаемся друг в друга и не ждем, что мы сами придем к этим условиям, этим мы делаем ускорение Ахишена. Юрий.
Да, Творец ждет, что мы не будем расслабляться, что мы делаем усилия молиться все время, несмотря на то, что злой начал говорить, что не сделал достаточно, не надо с этим считаться. Видите, что Творец получает наслаждение именно от того, что мы делаем усилия, даже из самого далекого места, даже как у Хагая, когда микрофон выключен, но все-таки он говорит, и товарищи спасают его. Включает ему микрофон. Так и мы делаем вместе усилия, помогаем друг другу, все время молиться за товарищей. И тогда Творец помогает нам выдать правильные слова, сформатировать наше сердце правильным образом, чтобы молитва была ближе к истине. Гершин.
Давайте почитаем следующую статью, которая называется «Созидающий разум».
Да, мы перейдем к следующей статье в трудах Бальцулама, страница 32, статья «Созидающий разум». Еще раз, труды Бальцулама, 32 страница, «Разум созидающего». Фраза, что каждый человек должен достичь корня своей души, означает, что желаемое и ожидаемое творение цель есть слияние по свойствам с Творцом, как написано, и прилепись к Нему. И объясняют наши мудрецы, что это означает слияние по свойствам, как он милосерден и так далее, а свойства его, как известно, означают высший сферот. И в этом смысл разума, который действует и управляет своим миром, отмеряя ими, то есть сферот свои воздействия на людей и передаваемое им благо. Однако следует понять, почему это называется слиянием с Творцом. Ведь, казалось бы, это просто изучение. Я поясню это на примере того, что при любом действии в мире разум, который это действие совершает, прилепляется к нему и остается в нем. Как и из стола можно постичь разум столяра и его усердие в этом ремесле, велико оно или мало, ведь в момент своего труда он работал по характеру и по мере своего разума. А наблюдающий действие и вникающий в заложенный в него разум в этот момент действительно сливается с совершающим его разумом, вплоть до того, что они воистину соединяются. Ведь на самом деле между духовными объектами нет расстояния или разрыва. И даже когда они воспринимаются как отдельные тела, их духовную составляющую невозможно представить себе разделенной. Потому что каким ножом можно разделить духовное, чтобы оно осталось разделенным? Но главное различие, существующее между духовными объектами, это характеристика, то есть похвально это или достойно порицания, а также состав. Ведь разум, изучающий астрономию, не прилепится к разуму, изучающему естественные науки. И даже внутри одной науки есть много составных частей. Ведь один превосходит другого даже и в одной и той же науке. И только так отличаются друг от друга духовные объекты. Однако, если два мудреца изучают одну науку, и мера их постижения одинакова, они воистину едины. Ибо как отделить их? И поэтому, если один изучает действия другого и постигает разум мудреца, совершающего это действие, получается, что они сравниваются по силе и по разуму. И сейчас они воистину соединились. Подобно человеку, который встретил на рынке своего любимого друга и обнимает его и целует. И невозможно оторвать одного от другого, так велико их взаимное соединение. Отсюда следует правило, что разум рода человеческого есть наиболее подходящая сила для связи между Творцом и его творениями и является средним свойством. То есть, что он создал одну искру этой силы, и через эту искру все возвращается к нему. И написано: «Все в мудрости сотворил ты». То есть, весь мир он создал своей мудростью. И поэтому, удостоившийся постичь способы, которыми он создал мир и его системы, сливается с созидающим их разумом. И получается, что он слит с Творцом. И в этом смысл того, что Тора является собой все имена Творца, относящиеся к творению. Ведь с их помощью творение постигает созидающий все разум, ибо, как известно, создавая мир, Творец смотрел в Тору. И свечение, которое человек постигает через творение, постоянно соединяясь с этим разумом, получается, что он слит с Творцом. И отсюда ясно, почему Творец показал нам орудие своего искусства, ведь мы нуждаемся в создании, разве мы нуждаемся в создании миров? И сказано, можно заключить, что Творец показал нам ход своих мыслей, чтобы мы знали, как прилепиться к Нему. И это называется «слейся с Его свойствами».
Ну, я не думаю, что тут есть какие-то вопросы. Нужно прочесть несколько раз и войти в эту статью. Это особая статья. Да. Проблема в том, что в этих статьях Бар-Ислам не писал их для учеников, для начинающих. Он написал их так для себя, чтобы потом, может быть, объяснить. И поэтому это проблема. Это проблема, что тяжело понять ее для начинающих. Но постепенно мы заберемся на это. Сейчас мы с вами переходим.
Раф, мы можем прочитать еще раз статью перед тем, как перейдем.
Ну, пожалуйста.
Прочитаем еще раз. Мы читаем на 32-й странице статью «Созидающий разум». То, что написано, что каждый человек должен достичь корня своей души, означает, что желаемое и ожидаемое творение цель есть слияние по свойствам с Творцом, как написано, и прилепись к Нему. И объясняют мудрецы, что означает слияние по свойствам, как Он милосерден и так далее. А свойства Его, как известно, означают высшие сферот. И это тайна, действующий разум, который управляет своим миром, отмеряя этими сферот свое воздействие на людей, передаваемое им благо. Однако следует понять, почему это называется слиянием с Творцом. Ведь, казалось бы, это просто изучение. И я поясню это на примере того, что при любом действии в мире разум, который это действие совершает, прилепляется к нему и остается в нем. Как из стола можно постичь разум столяра и его усердие в этом ремесле, или коно, или мало. Ведь во время своего труда он работал в качестве разума и меры своего разума, а наблюдающий за действием и вникающий в заложенный в него разум в момент действия сливается с совершающим его разумом, вплоть до того, что они воистину соединяются. Ведь на самом деле между духовными объектами нет расстояния или разрыва. И даже когда они воспринимаются как отдельные тела, их духовную составляющую невозможно представить себе разделенной. Потому что каким ножом можно разрезать духовное, чтобы оно осталось разделенным? Но главное различие, существующее между духовными объектами, это характеристика. То есть похвально это или достойно порицания, и также состав. Ведь разум, изучающий астрономию, не прилепится к разуму, изучающему естественные науки. И даже внутри одной науки есть много составных частей. Ведь один превосходит другого, даже и в одной и той же науке. И только так отличаются друг от друга духовные объекты. Однако, если два мудреца изучают одну науку, и мера их постижения одинакова, они воистину едины, ибо как отделить их? И поэтому, если один изучает действия другого и постигает разум, мудреца, совершившего это действие, получается, что они сравниваются по силе и по разуму. И сейчас они воистину соединились. Подобно человеку, который встретил на рынке своего любимого друга и обнимает, и целует его, и невозможно оторвать одного от другого, так велико их взаимное соединение. Отсюда следует правило, что разум рода человеческого есть наиболее подходящая сила для связи между Творцом и творениями и является промежуточным свойством. То есть он создал одну искру от этой силы, и через эту искру все возвращается к нему. И написано: «Все в мудрости сотворил ты». То есть весь мир создал он своей мудростью, и поэтому удостоившийся постичь способы, которыми он создал мир и его системы, ведь он сливается с созидающим их разумом, и получается, что он сливается с Творцом. И в этом смысл того, что Тора является собой все имена Творца, относящиеся к творению. Ведь с их помощью творение постигает созидающий все разум, ибо, как известно, создавая мир, Творец смотрел в Тору. И свечение, которое человек постигает через творение, постоянно соединяясь с этим разумом, получается, что он сливается с Творцом. И отсюда ясно, зачем Творец показал нам орудие своего труда. Ведь разве мы нуждаемся в создании миров? И из сказанного можно заключить, что Творец показал нам ход своих мыслей, чтобы мы знали, как прилепиться к Нему. И это называется «слейся с Его свойствами».
Сейчас мы перейдем к